Так. Значит, ну, сегодня у нас предстоит некоторое путешествие по Ганейден. И есть некоторый шанс, что мы его закончим. Но это не ясно. Значит, мы возвращаемся к тому пасуку, который изучаем. И сегодня речь пойдет о нашаме, о душе. В прошлый раз говорилось про тело, сейчас вот про душу. Прямым текстом сказано: «Ваипах баапов нишмасхаем». И вдохнул в ноздри его душу живую, дыхание жизни, душа жизнь, душа. Значит, тут есть некоторая проблема с пониманием. И вот распространенное мнение существует такое, что душа человека, она имеет искру от Бога. Как это видно из пасук? А вот вдохнул от себя. Значит, ну, откуда такое распространенное понимание? Значит, людей учили так давно, уже издавна, что вот в человеке есть искра Божья в душе. По-видимому, источником служит этот пасук. Значит, я как бы скажу мягко, яростный противник такой точки зрения, мягкое высказывание. Почему? Потому что эта точка зрения, на мой взгляд, нанесла большой вред народу, его пониманию, ориентировке. И очень многие следуют за этой точкой зрения. Вот. Я ярость проявлять не буду сейчас, но я, так сказать, попробую показать, почему это неверно. Совершенно спокойно. Первое и вдохнул. Ну, понимают буквально, значит, от Творца к человеку, вот оно и пришло. А там другой пасук есть хума, что Шем поднял руку. А другой еще пасук есть, он посмотрел. А третий пасук, говоришь, он услышал. А третий, и так далее. Разные действия он делает, но людям в голову не приходит. То есть раньше приходило в голову, сейчас уже это не принято, понимать это буквально. Хотя раньше было именно такое понимание у многих. Но сейчас это начало не в моде. Так если так, это все понимать, наверное, в каком-то смысле, а не в лоб, так почему к этому месту так же не отнестись? Тоже действие. Поднял руку или вдохнул, или сказал, или увидел. Все это действие Творца. А здесь вдохнул одно из них. Зачем понимать буквально? Что это первое? Второе. Он по тексту вдохнул туда душу. Если так понимать, что это вот божественное, ну так уже вся душа божественная, не только искра. Уже не искру вдохнул, а всю душу туда ввел. Но как-то люди не дошли до того, что вся душа у человека, и нефеш, и рух, и нашама, все они божественные. Значит, и лукус. Но по тексту, если следовать прямому обращению, тогда да, давайте уже будем последовательны. Так. Дальше общая концепция. Человек – это душа, это часть творения. Творение – это то, что Творец создал вне себя. Значит, душа вне его. Ну, там искры и луким нет. Через луким – это и луким. Отворение вовне Творца. Вот так он умудрился сделать. Это общее понимание того, значит, как оно все было. Зачем от него отказываться? А человек что, исключительно исключительное? Но он все-таки часть творения. Не надо его делать на уровень, как бы уровень Бога. Мы в другой религии находимся. Так, дальше. Ну и что же здесь стоит теперь? Как же понимать вот это слово? Вейпах, вдохнул. Значит, надо сосредоточиться, значит, усилия попробовать понять. Значит, Аризаль дает такое объяснение здесь. Он сравнивает эту вот пасук, вот то, что здесь сказано, то, что мы сейчас обсуждаем, с тем, как действует стеклодуб. Вот он вдувает в стекло воздух. И стекло принимает форму. Этот глагол «вдохнул» – это «нун фэй хэс», сам глагол. Вот он имеет определенное значение. И он говорит, что вот свойство нешамы души, когда она попадает в тело, она формирует тело. Та жизненная сила, которая формирует, она приводит такой образ. Есть стекло, из него он вот это стекло вдувает туда воздух, и получается там какая-то форма у этого стекла, приобретает. Вот он говорит, вот здесь это и есть. Он не говорит, что именно вдохнул, но объясняет само действие. У нас вопрос, а что это действие означает? Душа попала вот в то место, в тело, и она формирует это тело. Так вот при рождении ребенка. Какая-то часть души небольшая еще сразу туда попадает, и дальше начинается 9 месяцев это формирование того, что внутри. Это за счет силы души, которая туда вошла. То, что здесь написано «хуваш», по его мнению, это вот и есть общее описание процесса, то, что повторяется все время. Можно объяснить это по-другому. Другое дать объяснение, не противоречащее объяснение Аризаля, но другое. А именно, когда душа вот попала в это тело, это как она попала в клетку. До этого она была вне тела. Она уже создана, но сейчас ее загнали в тело. И здесь описывается как соединение души и тела. Саму душу, как она создана, не пишется. Но пишет про соединение души и тела. И вот когда душа попадает, она попадает вот туда, ее вдунули, она в клетке оказалась, в тюрьме своеобразной. Тело. Это и написано, вдохнула туда, через ноздри, в тело, то, что раньше перед этим, вот, за два слова назад писалось, оформленных дома, вот туда она вдохнула. Это другое объяснение того, что значит вдохнул. Загнал ее вот в это пространство ограниченное, где она не у себя, не в своей тарелке. А потом привыкает уже. Я не знаю, как у младенца это происходит в первый момент. Она немножко так с ума сходит в этот момент, что с ним произошло. Но акклимается, адаптируется в результате. Так, что-то вот еще один момент против вот того объяснения, которое, увы, общепринятым является. Первое слово в этом пасук – «вейцар», «вейцер», «сформировал». Ашен Луким, там вот про гуф говорится, а написано с двумя «ют». В других местах, когда про животных, там тут то же самое слово «яцер», только один «ют». И мы уже про это говорили, и мы объясняли, что вот один «ют» – «кейцер тов», а другой «кейцер ра». И вот это мы оттолкнулись, потом были все эти занятия про эти два дерева. От этого мы отошли, от этих двух ют. Это объяснение дано в Зоэр про эти два юта, Ейцертов и Ейцера. Но там дано и другое объяснение. Там несколько объяснений дается. И одно из них такое. Один ют идет для на создание гуф, тела, а другой ют на создание нешамы, души. Так же к телу он, так сказать, не часть Элуким. Так же душа не часть Элуким. Зоэр так понимает в этом месте. Может, там в Зоэре есть другие объяснения, когда я тоже вот как вдохнул, в смысле, искру Божию туда загнал. Но вот это объяснение, оно явно идет не так. Ну, хорошо. Это вот по поводу божественности. Дальше, как мы говорили, здесь не написано прямым текстом, как создавалась нешама, душа. Про тело что-то сказано. Было взято материалы, дома, земля, появился афор. Вот это все есть. Про душу так ничего особо не сказано здесь, кроме как этого лишний ют. Можно интерпретировать, как говорится, про формирование души. Но возникает вопрос, а может быть, есть все-таки место в Хумаш, где про это прямо сказано? Если уж про тело прямо сказано, то странно, что про душу ничего не говорится. Но такое рассуждение побуждает к поиску. И где же? Мы читали Хумаш, где сказано про создание души. Ну вот есть первый перек, и там 26-й пасук, число 26. И там сказано: «Вайомар луким насе адам бецалмейну кедмусейну». Сделаем человека по образу нашему и подобию нашему. Сделаем адам. Вот о чем там идет речь? О человеке. Забудем про того первого человека. В общем, про человека. Первый человек, он тоже человек. Пусть выдающийся, но все-таки человек. Так вот, идет речь о создании человека. А у человека разные есть названия в иврите. Адам, Энош, Иш, Гевер. Вот четыре слова. И каждый из них, естественно, что-то значит. Так вот, из этих четырех Адам, как объясняет Аризаль, он связан с сутью человека. Именно это имя его души. Если говорить про душу человека, то уже не скажешь Иш или Гевер или другое вот слово нож. Адам. И значит, он дает такую концепцию, что имя предмета какого-то, оно связано в первую очередь с сутью этого предмета. А суть предмета – его душа. Тогда оболочка души вместе с самой душой имеет то же самое название, что и сама суть, то есть душа. Вот как рождаются имена? Есть предмет, у предмета есть душа. Душа получает имя. Не сам предмет, а душа. Оно там написано наверху, оно относится к душе. Это его концепция. А дальше все, что приложение к душе, оно будет иметь то же самое имя, что приложение. Но это очень так, здравый подход. Почему? Вот человек живет. Он, скажем, там, какое имя взять? Барух. Имя такое, Барух, предположим. А потом в другом рождении он уже Яков. А в третьем рождении другое какое-то имя будет. Но в любом из них он Адам. То есть это внешнее, оно меняет формы свои. В этом рождении одно, в другом другое внешнее. А суть-то та же. Вот имя получает суть. Поэтому, когда говорится, что сделаем человека, и называется он Адам, речь идет о душе в первую очередь. Вот там и говорится про создание души. Вот там он ее сделал. А он еще сделал тело, да, оно получило то же самое имя. Это второстепенное. Вместе называется тоже Адам. Но имя пришло от души. Это вот его концепция, которая позволяет понять, где в Хумаш сказано про создание души. Это в первом пэрах, 26-й пасук и 27-й пасук, два псуки. Так. Ну, дальше посмотрим, что стало происходить с Адамом. По-моему, это очень интересно. Это, значит, мы сейчас будем смотреть, что там давно-давно-давно происходило. Мы имеем книгу, которая про это написала и дала нам информацию. Но не будем преступниками, воспользуемся тем, что оно, не будем это отвергать, а будем изучать то, что есть. Я имею в виду, что преступление не изучать. Ну хорошо, давайте двинемся. Бейта Ашем Луким, Ган Бейден, и насадил Творец сад Бейден, Ган Бейден, Микедом. Слово «микедон» с востока, скажем так, и поместил там человека, Ашерас Йоцар, которого сделал. И здесь есть странное слово. Все на первый взгляд вроде понятно, но слово «микедон», вот оно здесь нуждается в разъяснении. Слово «кедом» – это «восток». А при чем тут «восток»? О чем здесь? «Восток» – к чему «восток»? Мы находимся в Ган-Эйден. Ну, наверное, там тоже есть какие-то духовные направления, духовные понятия, в которых есть «восток». Ну, то, ладно, значит, слово есть, а что оно означает? Суть его в чем? О чем Хумаш нам здесь говорит? Потому что здесь подчеркнуто, что Адам был помещен вот в этом месте именно по отношению к Ган-Эйден. Если мы изучаем про Адама, нам хорошо бы уяснить, а что же это за место. Например, когда Всевышний посылает душу в это вот какое-то Гилгуль, в это существование, а не просто «а куда-то». А он целенаправленно выбирает место, куда послать, семью, куда послать. Либо в Америку, либо там в город на Неве, куда-куда, у каждого свой расклад. Еще семья важна. И вот здесь как раз про это говорится. Он сделал и куда-то поместил. Это крайне важно. А мы не понимаем, куда. Ган-Эйден – чудно, но здесь не просто сказано Ган-Эйден, а здесь сказано Микедом. И вот это осложнение. Вот как это сказано, я уже не понимаю, что-то, куда же он его поместил, там, в какое место. И это проблема. Хумаш – это же самое слово, встречается в другом месте. Это когда история про отделение Лота от Авраама. Там посол говорит следующее. «И избрал себе Лот всю равнину Иордена, и двинулся Лот Микедом, вот то же самое слово, Микедом, и отделились друг от друга». Как здесь понимать? Когда мы хотим уяснить слово какое-то, ну, может быть, словарь, но тут вот мы наткнулись на слово «восток», и оно много не проясняет. Да мы смотрим, а как же оно в хумаш употребляется, в тонах. Может, оттуда мы поймем смысл этого слова. Вот здесь есть это же самое слово. Лот двинулся микедом. От востока, дословный перевод. Это большого смысла не имеет. Ну, может быть, кто-то может так вникнуть, дать какое-то объяснение. По-простому, с востока двинулся. Скажи, куда он двинулся, а не откуда. Это интересно. Двинулся от Авраама. А причем с востока? Что этого слова «кедом» есть второе значение в словаре. Это предшествовать. Предыдущая ступень, как бы, перед кедом. Тогда вот здесь возникает другая концепция уже. Восток ни при чем, значит, забудем про восток. А концепция предшествования. И как это применить к Лоту, к тому эпизоду. Что он был с Авраамом вместе. Это был духовный путь. Они поднялись в какое-то место. На этом пути был Мицраим, Египет. Но, кстати, они куда-то поднялись. И теперь Лот покидает это место. И он идет в Кедем, в предыдущую ступень. Туда, где те люди. Он не становится, как они. Мы это знаем из дальнейшего описания. Но, тем не менее, он спускается с того уровня, на котором был. Это в прежнее, уход в прежнее. Ну, тогда здесь тоже так же. Тогда получается Ганейден. Есть что-то предшествующее этому Ганейдену. С одной стороны, в Ганейден, а с другой стороны, предшествующее. Ну, то есть проблема. Вы не понимаете, предшествие нехорошо, но чему предшествует? Что-то вот вопрос, это проблема. Потом здесь сказано не просто кедом, а ми кедом. И тут уже есть трудность просто с переводом. Дословно перевод от предшествующего. Нам надо как-то вот это слово прояснить, исходя из текста, естественно. Ну, желательно, по крайней мере, из текста. И вот у него есть некоторая двойственность. Если посчитать, то последняя буква в этом слове, она 23-я по счету. А число 23, оно очень такое невыгодное, как бы. Я как-то упоминал, если посмотреть в Хумаш, там обычно это необычно, нередко. Это число связано с разрушениями. Почему? Ну, вот на то и связано обоснование, я сейчас не буду в это входить. Но здесь указание на какой-то элемент разрушения. Именно за место этого слова в пасук по буквам. С другой стороны, это вот буква «мем». «Микедем», последняя буква «мем». Ее гематрия 40. Так если сложить 40 и 23, вот ее место в этом пасук, тогда получится число 63. А это число, наоборот, оно очень высокое. Это, значит, вот если взять имя Юд-Кей-Вав-Кей, 4 уровня, это второй сверху. Это бина, это восьмой уровень творения. То есть получается такая двойственность. С одной стороны, концепция разрушения, а с другой стороны, указание на корень творения. Там никаких разрушений нет. Наоборот, там источник жизни. Интересное слово. Характеризует то, где есть Адам. Оно имеет такую двойственность. Дальше возникает вопрос, зачем сказано «ми кедом»? Скажи просто «кедом», значит, прежде. Прежнее сказание «мен» добавлено. Ну, тут, чтобы это понять, надо войти в гематрию. Гематрия 184 у этого слова. На что она указывает? Значит, Ариза считает числа, и он в одном из имен Творца обнаруживает именно эту гематрию, 184. И по буквам это будет Куф, Фей и Далат. Ну, кто знает иврит, они знают, что это такой глагол, который означает придирчивость, придирчивая скрупулезность. Слово кафтан придирчивый, так, который как бы другому вот от себя ничего не уступит, лишнего не даст. Это как бы концепция сужения, сужения света. И вот в том имени, которое Лиза считает, там тоже это обнаруживается. Оно именно с этим связано, с сужением света. Это явно медальзин просматривается здесь. И даже этот корень высокий, он тоже восьмой уровень, это бина, это корень дин. То есть Адам был вот помещен изначально в место, с одной стороны в Ганейден, но с другой стороны, вот там есть этот аспект, где не так уж много света, скажем так. Это надо осмыслить, понять. Значит, ну давайте двинемся дальше. А это будем держать в голове, чтобы потом к этому вернуться. На самом деле очень большая проблема дальше возникает в Хумаш, что в 19-м пасук сказано: «Ваика Хашем Элоким эс Адам, венихейху беган Эйден, и взял Хашем Элоким, творец человека, и поместил его в Ганейден». Так а как же? Он же был в Ганейден уже. Он же, да, был помещен. Это уже большая проблема. Что здесь происходит? Можно стоять, смотреть на это, думать, это все можно. Но давайте посмотрим, а что вот между этими двумя. Там был пасук 8, а здесь 19. Но между ними, про что речь в Хумаш между ними? Ну, читаем 9 пасук. «Вейцмаха ашем луким минха адама кол эйц». «И произрастил Творец из земли всякое дерево, приятное на взгляд, там, хорошее на вкус и так далее. И Эйцхайм, древо жизни, Эйцхадат Товера, древо познания». Вот что написано в следующем пасуке. Значит, перед этим там не было никаких деревьев. Был Ганейден, а деревьев не было. Только сейчас он насадил их. И сад преобразился. Он стал садом. До этого была просто площадка для сада. А сейчас появились деревья, сад. Прекрасные деревья. И вот это объяснение на слове «микедом» – «прежде». Оказывается, в Ганейден было две ступени, две стадии. Одна подготовительная – это площадка, и после нее вот засадка этой площадки деревьями этими. И теперь это уже по-настоящему сад. Раньше сад в потенциале, а сейчас сад уже в бекоях, в реализации. И вот то, что произошло с этим садом, эти две ступени, переход от потенциала, только площадки к реализации, это же судьба Адама. Он сначала в одном месте помещен, где просто вот эта площадка. И мы выяснили, что это довольно жесткая площадка. Там мидас дин господствует. С другой стороны, в ней есть потенциал. Она говорит, там число 63, корень творения, источник жизненной силы. Вот. А потом Адама перемещают уже в Ганейден, где есть деревья. Это вторая стадия. То есть то, что произошло с творением, то произошло с Адамом. Но это в рамках общей концепции, что это и творение, они идентичны. Но это интересно, эти две ступени. Для чего он поместил Адама вот в это место? Ну, пастух говорит прямым текстом. Что-то он взял и поместил туда, в Ганейден, Леовдови Лешомра, чтобы он работал в нем, в этом саду, и охранял его этот сад. Вот две вещи, для чего он туда его поместил, Всевышний. И коль скоро это сделано с Адамом, то, ну, я полагаю, это цель и назначение человека на земле, жизнь, прихода в это рождение. Все очень просто. В чем смысл жизни? Очень хороший вопрос. А Хумаш задает здесь просто ответ, 19 пасух, 2 перек. Вот в чем смысл. И все. Дальше есть разные средства, у каждого свои. Дальше есть возможность выбора человека, следовать этому пасуху, то есть осуществлять смысл жизни в понимании Творца. Или по-своему, в силу своих наклонностей, в силу своих пониманий. Это уже выбор. Но, по крайней мере, из книгов тебе очень просто и точно сказано, в чем смысл. Дальше, конечно, возникает вопрос, а что означает эта работа и что означает эта охрана? Это уже вопрос. Но, по крайней мере, направление, в котором двигаться, оно обозначено очень четко. Так что это обозначает? Ну, давайте начнем со слова «охранять». Здесь более, значит, здесь проще. От кого охранять? Сразу возникает вопрос. Если охранять, значит, от кого-то. Мы работаем с пятикнижием, с хумаш, с торой. Тут логика. Логика нас ведет. В других религиях там другие мотивы движения совсем. А здесь мысль. Охранять? От кого охранять? А ясно, от кого Хумаш написал, кто пришел в этот сад, кто там все испортил. Кто испортил людям жизнь? Нахаш, змей. От него и надо охранять, от негативной силы. И это вот цель жизни человека. Уберечь себя от зла. Это один столб, на котором стоит человек. Так. Второе – и работать. Значит, что здесь? Ну, люди могут подумать, Ганейден – это, ну, совершенное место. Курорт. А человек же живет, пришел в этот мир не на курорт. Это всем известно. И тут прямо сказано – работать должен. В этом саду. Значит, это не вещь, которая имеет завершение. И она имела завершение, там нечего делать. Только кушать плоды. А вот сказано работать. В чем смысл этой работы? Это же интересный вопрос. О смысле жизни. Есть пасук, значит, в Хумаш, когда говорится про седьмой день недели, про Шаббат, и там в заключение пишется: «Вайворга луким эс йом хашви, вайкадышусу, кивошавас микол махту ашерасу». Шаббас микол махту ашерасу луким ласуис. Так. Значит, вот благословил Всевышний день седьмой, осветил его, дал ему кедушу, потому что он отдохнул этот день от той работы, Микол Млахту, Ашер Асо, Элуки Млассуис, который сделал, чтобы делать. Вот так сказано. Сделал, чтобы делать. Он уже сделал, завершил всю работу. А в конце говорит, что бы делать. Ну, Рамхаль дает здесь такое объяснение, что работа не была закончена. Он сделал свою часть самостоятельно, без участия людей. Абсолютно. А потом говорит, человек, теперь вот ты завершай это. Это уже твоя работа. Вот здесь как раз в Ганейден он и должен был делать. Доводить Ганейден до совершенства, до завершения в этом назначении, в этом смысле жизни человека. Так. Ну, сейчас мы про этот момент несколько будем исследовать, потому что это вещь, которая, первое, просто интересна. И второе, она имеет практическое значение. Значит, здесь есть некоторая проблема. Почему? Потому что этот 19-й пасук вступает в противоречие с 5-м пасуком. Что сказано в 5-м пасуке? Там сказано такое. Значит, и всякий кустарник поля, прежде чем расти, прежде чем быть, и так далее, всякая трава, прежде чем быть. И дальше дается объяснение, почему это все прежде. Потому что не посылал Ашем Луким дождь на землю. Это одна причина. Человек нет, чтобы работать, обрабатывать землю. Значит, причина вот в чем, что человека не было, чтобы обрабатывал адама, землю. И вот два псуким. В одном сказано, что он должен работать на земле, а в другом говорится, что он должен работать с Ганейден. Что в Ганейден? Ну, там вот деревья возникли и животные. Вот что так вам аж написано. А тут про землю сказано. А мы-то говорим про цель жизни. Интересно понять, над чем же я должен работать? Становиться крестьянином или садоводом, условно говоря. Я не хочу ничем не быть, но вот надо что-то понять здесь. Что, давайте вникнем в это. Мы говорили уже, что адама, земля, это как бы строительный материал, материал, из которого сделано тело и, соответственно, человек. Само слово адам, адама, они практически те же самые. Значит, это работа над землей, она как-то связана с человеком. Значит, мы говорили, по-моему, на последнем занятии, что вот был гуф, это основа, материальная основа человека, и животная душа. И вот соединение этих двух аспектов в человеке породило внутренний мир человека. Эта идея у нас была, значит, в прошлый раз. Все вещи, которые внутри у человека, они есть продукт в той или иной степени комбинации вот этих двух начал. Основы материальной тела, это не физическое тело, мы про это много раз говорили, и животной души. Все свойства силы, которые энергии есть в человеке, качества, они вот от этого соединения, от комбинации. Тогда во внутреннем человеке, мире человека, вот эти две вещи, они будут играть существенную роль. Пример. Есть, скажем, стекло. Из стекла можно сделать чашку, можно сделать бутылку, можно сделать вазочку. Разные вещи можно делать из стекла. Основа будет одна и та же. Стекло. Но предметы разные из него получились. Разные формы. Предмет, который получился, он будет нести в себе два компонента. Один то, из чего сделано стекло. И второй то, что сделано бутылка, скажем. Это очень важно. Если бутылка упадет на пол каменный, она разобьется, потому что она сделана из стекла. А то, что сделано из дерева, деревянная бутылка, упадет на пол, с ней ничего не будет. Материал играет роль. И в результате того, что получилось. И вот когда говорится в одном пасук, работать надо над землею, а в другом пасук говорится, работать надо над деревьями, там, животными, все, что населяет этот Ганейден, то имеется вот два аспекта. Один над своей материальной основой, а другой на то, те силы, которые есть внутри, которые возникают из этой основы. Это два разных момента работы. Это интересно, надо понять и иметь в виду. Хочешь работать над своим качеством каким-то? Это конкретное качество, но у него есть материальная основа. Если она будет хромать черненькой, ты ничего не сможешь сделать со своим качеством. Два аспекта работы. Это мне напоминает вот эти занятия, которые были, они врезались в мою голову, про эти два дерева, про осаду города. С одной стороны, осада города в целом, а с другой, в городе есть разные создания, здания разные, там полно всего. Это как внутренний мир человека. Есть основа, город в целом, есть все, что его наполняет. Это на самом деле, про что здесь говорится фумаш. Микедом, мы говорили, поместил Адам Микедом, вот в специальном месте каком-то. Это площадка, там еще нет деревьев. Это основа, это материальная основа человека. Вот туда он его поместил, только на уровне творения. Наверное. Это один вид работы. И другой вид работы – это вот же с самим садом, куда он его перенес. Это более высокая работа, что ли. Работа более духовная работа для Адама. Духовное преобразование. Он там имена давал, использовал свою дат, разум высокий. Душу свою использовал. Такая... И там другие виды работы тоже были у него. Прямо они не обозначены в кумаш, но исследования показывают, что были. Но это все была духовная работа. Значит, вот мы, так сказать, прояснили, в чем цель жизни. С одной стороны, Ганейден – то, что вне человека. С другой стороны, человек идентичен творению. И он внутри то же самое, что в творении. Поэтому здесь два аспекта работы. С внешним миром, у кого что есть, и кто чем владеет. Но еще есть вот свой внутренний мир. Значит, это, по-видимому, первое. На первом плане должно быть. чего хочешь достичь вот своего исправления. А мир, ну, это же как получится. Так. Теперь мы пропустили один важный момент между этими двумя состояниями Адама, когда он в начальном положении был, и сначала его поместили на эту площадку, условно говоря, а потом перенесли уже на более высокий уровень. Все в Ганеден происходило. Так вот, здесь между ними еще один момент отмечен, который мы сейчас изучим. Это очень интересный момент. Сказано, это 10-й пасук. И река выходит Ми-Эйден, из Эйден, чтобы орошать сад. И вот что мы видим в этом пасук. У нас это Ганейден, как одно. А здесь на самом деле два. Река выходит из Эйден, это одно место. И куда она течет, что она орошает? Сад Ган. Это два разных места. Какое из них более высокое? Ну, очевидным образом, Эйден. Оттуда идет река, источник Шефа, жизненная сила. Ну, жизненная сила, она вот сверху идет. Это естественно, что Эйден, он выше, чем Ган. А в том пасуке, вот восьмом, который мы до этого зачитали, там сказано просто «Ган бы Эйден, сад в Эйден». Опять некоторое противоречие. Здесь получается Эйден, он над Ган, то есть сад под ним, вне его. А в том пасуке написано «Ган бы Эйден», то есть сад в этом Эйден. Там эти два места вместе. Что за этим стоит? Ну, стоит вот что, что если у человека, скажем, правая рука, левая рука, они врозь идут. А вот в голове эти две части, правая и левая, они соединены вместе. Левое полушарие и правое полушарие в мозгу. То есть, когда мы уходим в корень, там две вещи соединены вместе. Потом они могут, значит, разойтись. Здесь Ган Бе Эйден. Значит, здесь рассматривается не просто Ган, сад этот, а корень этого сада. Он находится там еще, вот там наверху, где Эйден. А когда сказано после, орошает Ган, там уже этот вышел из этого корня. Ган сад вышел из этого корня. Ну, вышел из корня, теперь шеф от корня будет идти орошать этот сад. Само слово «эйден» на это указывает. Смотрите, первая буква «айн». «Айн» – это 70. 70 как 7. В чем разница? Все-таки это 70. Ну, много раз мы говорили на занятиях, что 7 – это концепция семи сил творения, а 70 – это корень творения. То же 7, только в корне. Вот здесь как раз есть Эйден, и мы говорим, что это корень, из которого вырастает. И вот тут первый был красавин, что вырастает, творение вырастает, 70. А вторые две буквы далат нун. Это от слова дин, это суд, бина. Это восьмой уровень как раз. То есть мы видим то, что мы раньше получили, что вот это место там, с одной стороны, число 63 указывает на бину, с другой стороны, там не так уж приятно, в этом месте, если вниз опуститься. Вот здесь в самом слове «эйдан» это заложено. 70 – это «айн». И 54 – это вторые девоки. Кстати, вот здесь важное наблюдение, которое мы дальше будем использовать, поэтому я привожу. 54 – это гематрия этих двух букв «далет» и «нун». Это та же самая гематрия, как у слова «мате». «Мем», «тет», «хей». Это то, что у Маше было в руке, с чем он орудовал против египтян. «Мате». Но там это и был «дин». Им пришлось несладко. Другая форма этой палки – «нахаш». Опять это двойственность. Там, где эта палка в руках Маше, это корень. А нахаш – брось на землю. Это внизу, когда это. Когда палка отделяется от корня, превращается в нахаш. Вот та же самая концепция, которая здесь описана про это слово «микедом». Мы говорили, двойственность. С одной стороны, там не так уж сладко, а с другой стороны, высокое число. И мы по числам видим, да, здесь эта идея прослеживается в самом слове «эйдин». Что выходит из этого «эйдин»? Река. Что-то из корня уходит «шефа», и куда она попадает? Наган. Орошает сад. А можно посмотреть по-другому на это? Ган. Это 53 по гематрии. Это то же самое, как у слова «эвен» – камень. Это интересная вещь. Язык нам говорит, как-то соединяет, с одной стороны, сад, живое место, с камнем. С местом, где нет жизни. Так в чем здесь суть? Что получается, потому что мы здесь читаем? Значит, есть такой момент, когда вот эта шефа идет, вода, река из корня, попадает на ган. А что такое ган? Либо камень, либо сад. Так если попадает на камень, она превращает этот камень в сад. Вот такая живая вода. Оживляет камень. Сердце человека. Пророк сказал, оно каменное в наше время. А будет басар живым, плотью. То же самое. Когда? В момент геулы. Вот это здесь и написано. Здесь описано вот это, когда вода от корня пойдет и пойдет на этот камень, он превратится в ган, в сад. Это геула. И вот здесь мы сейчас обратимся к эпизоду Хумаш, который связан с этим пасук. Хумаш можно читать один пасук, а друг в совсем другом месте. Сейчас мы читаем пасук из первой книги Пятикнижия, из Берешит. А сейчас мы возьмем пасук из четвертой книги Бамидбар. Там эпизод про Моше. Ему Всевышний сказал, скажи камню, скале, чтобы вода пошла из нее, и напоишь народ. Вода из скалы, вода из камня. Это та концепция, которую вот здесь, в этом пасуке про Ган Эйден рассматривается. И что там произошло? Ну, Моше сказал, а воды нет. Что ему делать? Он стукнул. Еще, скажем, два раза стукнул. Что первый раз не помогло, мало пошло. А второй раз надо было стукнуть. И уже пошло много воды. И Всевышний ему сказал, все, ты поступил не так, как я тебе приказал. Ты не войдешь в Эрец Исраил. Этот эпизод. Вот эпизод, он связан на самом деле с тем, что здесь написано. Моше не смог превратить камень, значит, в сад. Почему он не смог? А Всевышний тоже не может до сих пор. Что когда он посылает шефу в творение, он ее посылает потому, насколько творение может принять эту шефу. Он не посылает больше. Он не устраивает нам сладкую жизнь сейчас, легкую. Мы тяжело живем. Почему? Не потому, что он к нам плохо относится. Это другой вопрос, как он к нам относится, это надо у него спросить. Потому что мы не заслуживаем, это точно. Это не надо ни у кого спрашивать. Это 2 плюс 2 – 4. Значит, он так действует, он посылает творец шефу по тому размеру, который творение соответствует. Значит, Моше говорит, скажи скале, она значит, воду выведет. Камень будет станет живым. А это же невозможно. Народ какой? Читаем Хумаш, там однозначно сказано, какой был народ. А сейчас, ладно. Значит, он ничего не мог сделать дальше. Он был поставлен в безвыходное положение. Если он не выведет эту воду, тогда представитель Творца здесь на земле потерпит фиаско. Этот народ моментально от него отвернется, скорее всего, скажем так, и пойдет назад в Мицраим при первой же возможности. Как они пробовали сделать. Он не мог себе этого позволить просто. Он представлял Творца Мироздания в этот момент. Он не мог такое сделать по отношению к народу. Поставить его в такую ситуацию, когда они будут без предводителя. Еще ментально разбредутся, как сейчас и происходит, кстати. Что он был вынужден стукнуться. Что дальше произойдет? Вот этот эпизод, который был у Моше, это вот то, что здесь описано. И превращение этого камня в сад, это произойдет, но в конце времен. Силы Мешиих, кстати, это сила этой души, но вот Ашен Всевышний даст эту силу уже. Но как это произойдет? А вот здесь, в этом эпизоде со скалой, сказано, как он стукнет по этой скале, по этому камню, 2 раза. Медуздин. Это не просто он, по слову не получится. У Моше не получилось по слову. Это проекция на будущее. Не надо думать, что вот придет Мешиих, и все, раз, и все станет очень хорошо. Сердца станут мягкими. Будут удары. Вот здесь, так сказать, обозначено уже. Ну и дальше возникает вопрос, а в чем Моше виноват? Он очень хорошо поступил. В чем его вина? Почему он так был наказан? Ну, это надо поискать его вину, потому что в Хумаш прямо не прописано. Это большая душа была, и он делал все прекрасно. Служение было на 120%. А что же он сделал все-таки не так? А может, ничего не сделал, может, пан Творца. А может, все-таки сделал. Найти одно место можно, где был его промах. Аризаль поясняет вот эту историю выхода из Мицраим. Там мы знаем, что примешался Эйрафраф. Люди, которые жили в Мицраим, не евреи, они тоже присоединились. У них было такое желание. Их можно понять. Там в Мицраим земля горела под ними. А все-таки Моше, какая его роль была в этот момент? Он им позволил прийти, позволил присоединиться. И вот в этот момент Аристотель говорит, что он был неправ, он поспешил. Он хотел сделать, сказать, геулу побыстрее, чтобы народы, которые окружают Израиль, тоже приняли вот Творца через народ евреев. Ну, было такое вот желание, чтобы это вот сейчас произошло. Это было неправильно. И события дальше показали, что действительно-таки было неправильно. Мы за это серьезно поплатились. Это была его ошибка. И вот очень возможно, что, ну, Аризаль про это не пишет, но уже можно предположить, что вот здесь это сыграло роль, что ему пришлось заплатить. Теперь такой интересный момент. У меня язык не повернется сказать, что он ошибся. Такая душа. Но что я могу сказать, глядя на Хумаш? Что произошло в Ганейден с Адамом? А Адам – это Моше, это та же самая душа. Что произошло с Адамом? Всевышний сначала поместил его в одно место, хоть и в Ганейден, но неприглядное, только площадка подготовительная. И там Медуздин, там жестко. А потом он сам его перенес за полмгновения в другое место. Адам не прошел этот путь. Перенесли его. И вот это создало как бы нетерпение сердцу. Оказаться в месте, куда тебя Ашем направил, моментально. Авраам, он шел. Он шел из этого Ур-Каздим. И шел. Там Харан была остановка. Потом он был в Эрец-Исраэль, в Эрец-Канаан. И все они, все трое, Ицхак и Яков, они шли. У них был жизненный путь. А у Адама так не было. Не было вот опыта прохождения пути, а был моментальный переход. Вот это очевидно свойство этой души. Мешиах. Значит, пока он не уразумеет, как надо жить. Что это заложено в его природу самим Творцом. Вот в этот момент, где сказано, взял и туда переместил. А для чего он так сделал? А вот чтобы потом была такая ошибка. Чтобы у Творца есть план. Что Моше не должен попасть в Эрец Канаан, в Эрец Исраэль. Ему место в Галуте. Там он должен быть похоронен. И там целая судьба у этой души. Мы изучали в прошлый раз. Умер Моше, говорится. Мы говорили, что это его последнее рождение. Нелегкая судьба. А самому Моше тоже было очень трудно. С этим народом иметь дело, с нашим народом, это крайне трудно. Теперь в заключение, сколь скоро мы говорим про эту душу, про Моше, обозначена ли она здесь, вот в этой концепции этого сада? То, что это было при создании Адама, мы это увидели на прошлом занятии. Как? Мы рассмотрели последние три слова в предыдущем пасук. Сейчас мы говорим про восьмой пасук, а в седьмом пасук последние три слова говорили про три воплощения этой души. Адам, Моше и Мешиах. Буквы, которые здесь мы прочли. Так вот, посмотрим в восьмом пасуке, что про это сказано. Есть ли какое-то указание на эту душу или нет? Потому что, как мы говорили, что вот Творец по прямому тексту поместил Адама в это неприглядное место. Так может быть, это относится к другим гилгулим этой души тоже, в частности, Моше и того, который будет в конце Моше. Вот давайте смотреть. Этот пасук, он имеет, помимо того слова «странным микедом», который мы уже разобрали, другая вещь, которая, как слово, не странно, но его место здесь ни к чему абсолютно. Что написано? И, значит, «прирастил Ашем и Луким», ну, садил, вернее, «садил Ашем и Луким», «сад вейден», «микедом», вот там, площадка эта, «и поместил там Адама», «Ашер я царь, которого сформировал». А зачем это слово «Ашер я царь»? Зачем это? К чему? Это лишнее. Если указать на то, что здесь вот это цира, что относится ко второму этажу творения, там три глагола есть, мы говорили, «асе», «баро» и «йоцар». Три уровня творения. То здесь уже сказано про это в начале «вейцер». Это тоже не новость. Это слово, которого создал, оно лишнее абсолютно. Значит, в нем есть определенный смысл и скрытый смысл. Вопрос какой? Ну, первое, это слово, как мы говорили в начале занятия про создание души, там два «ют» было, один «ют» относится к телу, другой к душе. Вот здесь написано «йоцар» с одним «ют». Значит, вот здесь есть подозрение, что это речь вот про душу идет именно. Но все-таки это еще недостаточно объяснять, для чего это вот здесь сказано, это лишнее слово появилось, для чего это. Дальше есть такой метод в подсчетах, когда есть пасук, и первое слово пасук связано с последним словом пасук. Не важно, что написано внутри, это другое. Но вот в Хумаше есть такой прием, что иногда, помимо того, что написано внутри, это информация для изучения, все такое, есть еще отдельный момент. Сравни первое слово «пасук» с последним. Вне текста. Ну, для этого не каждый раз, конечно, должны быть специальные основания для этого, чтобы производить такое сравнение. Но здесь вот есть подозрение, что может быть таки это тот случай, когда можно это делать. Почему? Потому что слово лишнее, абсолютно ни к чему. Что, давайте посмотрим эти два слова. Первое и последнее. Ваита. Гематрия 95. И Йоцар 300. В сумме 395. Это гематрия слова нешама. Высокая душа. Вот мы получили, что мы искали. Там шла, там вот в предыдущем пасук про эту душу, Адам, Моше и Мишиих, про эту душу. И следующий пасук, который говорит, куда Адама поместили, вот эту, на эту площадку, он говорит про эту душу. Это значит, что этой души вот это, был этот путь от этой площадки туда, куда перенесли Адама. Так этот путь потом пришлось пройти. Не сам Всевышнего перенес, а он умел жить. И нелегко. Особенно по описаниям пророков. Вот это Мишиих, его последнему Гилгуль. Но здесь сказано, что нешама была поставлена в эту начальную позицию. Предпосылку для роста, из которой вырос Ганейден. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Я хочу спросить, вот такой вопрос у меня возникло, какое-то противоречие такое определенное. Если мы говорим, что душа Адама включала души всех живущих людей, последующих, то как бы, как она могла как бы сделать Гильгуль полностью вот в Моше, а потом как бы должна в Машиах, а как с остальными душами тогда быть?
Так, значит, я... Это нелегкий вопрос. На одном занятии я говорил, что я не сторонник персональной этой концепции, что все души входили на самом деле в Адам в прямом смысле. Хотя это общепризнанная точка зрения. Значит, это первое, что я, с чего начну ответ. Так, так что это вопрос не к тому, как я считаю. У меня этих проблем нет, потому что я думаю, что это значит по-другому. Дальше, как идти по концепции тех, которые считают, а их подавляющее большинство, и очень, очень большие авторитеты. Вот. Но, значит, как они справляются с этой проблемой, ответ дается такой, что когда Адам сделал хет, грех, то то, что было на нем, как бы в нем, что они там считают на этот счет, оно как бы осыпалось, отошло от него уже. И теперь это стала отдельная душа, которая как бы была душа таки Адама, без вот этих, значит, которые к нему были прилеплены, условно говоря. И дальше вот с ней происходило. Это упрощенный вариант того, что в Кабале считается. Потому что там есть осложнения, там Авиза описывает, что в Каин переходило, что Эвел переходила, что в шесть переходила в этих трех сыновей его, потом какие части душ. Это, значит, вот сложный ответ, сложная концепция очень, но по-простому, что вот те души, они отошли, и дальше вот эта душа шла по рождениям, как, какая она была уже, по сути, своя, сама. Так можно ответить. Но я подчеркиваю, что я не сторонник этой, значит, концепции.
А вы считаете, как ваша
отдельно, как-то... отдельная душа. Кстати, это хороший вопрос. Вот, почему я сейчас так оживился? Потому что часто я на занятии забываю что-то сказать. А задается вопрос, который меня вынуждает к этому значит, возвратиться. Вопрос мой, когда я готовил занятие, был такой. Я перед собой поставил вопрос. Хорошо, в Хумаш написано, как создавалась душа Адама. Это вот 26-й пасук в первом перек. Так, а где остальные души?
Угу.
Где про них написано? Это был вопрос. Но там в Хумаш сказано, когда пишется, например, про птиц, в единственном числе ов. Много птиц было сделано, а написано в Хумаш одна. Бехейма. То же самое, единственное число, а имеется в виду всякие там домашние животные. Вот эта концепция, когда говорится про одного, имеется в виду, другие тоже тогда же и были сделаны. Вот это же самое с Адамом. Был Адам, про него сказано впрямую, и в то же время здесь говорится о том, что другие души тоже были созданы. Тот же самый момент. Вот ответ на этот вопрос, где остальные души. Ну, так я это делал. Они были сделаны, и все. Дальше Адам там был центральной душой. Это ясно. Так же, как душа Мешиха центральная в народе. Так же, как душа Моше была центральная в народе. И в этом есть большой смысл. Это не значит, что каждая из них входила туда. Центр круга, он не на окружности. Так? Окружность своя, а центр свой. Две разные вещи. Хотя они связаны. И так духовность они, безусловно, было. Так. Еще.
Добрый вечер. У меня есть вопрос. Может ли это как-то связано грехопадение Адама с тем, что его перенесли из одного места в другое, и он не прошел этот путь, сам не заработал?
Так, это тоже один из вопросов, который мне говоришь, я что-то забыл сказать, когда излагал, а заранее подготовил этот момент. Сейчас я это проясню. Значит, когда у... Сейчас. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос, я его не усвоил.
Связано ли грехопадение Адама с тем, что он не прошел вот этот путь из площадки Эдена в сам Эден?
Ну, я отвечу, на мой взгляд, да, это одна из причин. Почему? Потому что, как это происходит у людей, которые живут? У человека такая природа, он спотыкается. Адам тоже не был сделан совершенным. Это в нем была заложена возможность споткнуться. Так же, как творение не было совершенным, мы это выяснили на занятии. Это прямо в Хумаш написано про это. Также, естественно, Адам, потому что он под стать творения. У него была возможность споткнуться, и там есть пасук, который указывает, где именно это произошло, до того, как он съел с этого дерева. Он и Хава уже споткнулись. Это было начало, на самом деле. Дальше, человек, который спотыкается в жизни, он может научиться над этим, но в следующий раз не споткнется. Может, для этого несколько попыток придется решиться, но в конце концов может научиться на своем опыте. Вот. А у Адама такого не было. Поэтому в этом смысле он заранее был поставлен в невыгодное положение. У Хавы не было опыта, значит, того, что от змея надо бежать, не разговаривать с ним. Пришел, стал соблазнять на это дерево, смотри, какие хорошие там плоды, все. Будешь как Всевышний. Она, значит, выслушала все это. Ей бы закрыть уши и отвернуться от него. И убежать, как Моше сделал. А у нее не было этого опыта. Моше, у него был опыт. Он бежал из этого Паро в Мидьян, в другую землю. Он накопил опыт. А она нет. Саддам был вот в этом смысле поставлен заранее в ситуацию невыгодную, я бы сказал, проигрышную. Змей Нахаш, он был хитер и коварен, как сказано в Хумаш. А Румин Кол всех животных, которые сделали Хаяс. Он ее переиграл ее. Она новичок была в этом сражении. Она и проиграла. Вот в этом смысле это был, так бы, замысел Творца. Он заведомо их поставил в ситуацию, что они должны проиграть. Еще.
Значит, а можно мне? Значит, выходит, что человечество, евреи, проходит сейчас вот этот, по замыслу Всевышнего, весь этот путь, всю эту историю. Вот мы приехали на площадку, которая стала вот эта пустыня, земля Израиля. Возделываем сад, работаем над собой. Ну, такую параллель, может быть, можно провести. Вот то, что у нас работа, вот постоянная работа и над возделыванием, и над внутренним состоянием земли и себя. Значит, это все по замыслу.
Значит, я скажу так, что я глубокий противник вот таких сравнений внешних. Люди сравнивают и говорят, вот у пророка написано, придет, значит, Гог с севера. Они смотрят, какое государство на севере от Израиля. Вот оттуда придет этот Гог. И такого типа вещи. Это понимание, что вот люди пришли, здесь земля была не особо пригодная для жизни, они ее обработали. Это совсем-совсем другое. Абсолютно. Ничего общего нет. И в Хумаше, собственно, сказано по-другому. Адаму не было сказано обрабатывать ту землю, которая там была. Его сразу поместили в Ганейден. А на той земле он... И потом, когда его изгнали из земли, там уже он получил из Ганейден он получил другую ситуацию. Там уже пришлось работать в поте лица на земле. Но тоже там, так сказать, надо изучать, что имеется в виду. Не просто так. Поэтому такие скоропалительные, значит, параллели я точно не буду проводить. Оно не, в данном случае просто неверно. Вот. Значит... И когда сказано про Адама, работа Адама имеется в виду духовная работа. Человек имеет свои, также человек и свое ремесло там. Кто программист, кто там, кто, так, кто учитель математики, у каждого свое ремесло. Но у всех есть вот эта главная работа, если есть. Наняться на эту работу и работать. Так, на работодателя. Вне зависимости от того, какое конкретное ремесло в руках у человека. Вот про это речь. Вот эта работа имеется в виду. Дальше имеешь какую-то профессию. Ну, можешь ее, если можешь, можешь использовать для продвижения в этом направлении. Если нет, так нет. Вот. Но это, значит, здесь имеется в виду духовная работа.
И еще вопрос. Если Адам был создан как отдельная душа, и были созданы души людей, то выходит, что как бы Адам ни поступил, все равно программа была, чтобы эти души проделали тоже путь. И Ганедону уже проделали этот путь.
Вот я сейчас забыл, я про это хочу сказать. Сейчас. Я вот именно это, значит, сказал, что я забыл изложить. Сейчас я прочту этот пасук, который про это говорит. Это пасук последний в третьем перек. Миша, вы отключили?
Я не отключил.
Давайте отключайте, а то время там выйдет.